Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Профессия врач. Гость студии – главный врач станции скорой помощи Москвы профессор Игорь Элькес.
Так почему же они идут работать в скорую? Что это за люди? Что за тип личности?
Ну, наверное, люди, которые влюблены в эту работу, которые не понимают себя вне этой работы и не могут уйти. Потому что, вот, например, когда началось вот рыночные эти отношения, когда появились частные структуры медицинские, много хороших врачей ушли в эти частные структуры, и некоторые остались там, потому что там платят значительно больше. Но некоторые вернулись. И вернулись только потому, что говорят, ну, не могу, ну, тянет, ну, снится ночами на это скорая помощь.
Но вот сейчас большинство граждан России имеют карточки медицинского страхования, и при обращении в медицинские учреждения обычно просят предъявить номер медицинского страхования. Если скорая подбирает на улице или приезжает на вызов, а у пациента нет этой карточки?
Для нас абсолютно не важно, где родился этот пациент, какой он национальности, откуда он приехал, есть или нет у него карточки медицинского страхования, это полис, страховой полис, так называемый. Для нас важно только одно: что случилось и где случилось. Вот это два момента, на которые мы обращаем внимание. Поэтому, если приедет скорая помощь и начинает спрашивать о страховом полисе, это неправильно. Она не должна спрашивать этот страховой полис, и мы должны работать вне страхового полиса.
Ну вот очень часто бывают случаи, когда пожилые люди, одинокие, прямо скажем, уже просто старые, вызывают скорую, потому что они плохо себя чувствуют. И врач скорой понимает, что госпитализация в данном случае мало что даст пациенту. То есть человек просто очень стар. И кто принимает решение, вот госпитализировать больного или оставить его дома?
Ну, приезжает медицинский работник, который видит этого больного, и который, вне зависимости от возраста, если это острая ситуация, это острое состояние, которое требует госпитализации, то еще раз подчеркиваю, вне зависимости от возраста, он будет доставлен больной в стационар, и там уже окончательно принимается решение о приемном покое непосредственно врачом стационара, потому что скорая помощь, она ведь не госпитализирует. Приехавший врач, фельдшер на вызов, он смотрит данного конкретного больного, он видит ту ситуацию, и, по его мнению, ситуация требует доставки в стационар. Больной доставляется в стационар, осматривается в приемном покое, делается необходимое исследование, и уже там окончательно принимается решение о госпитализации в данную больницу. Ну и, в общем-то, из числа доставленных в стационар, как правило, абсолютное большинство госпитализируется. И принимает решение тот медик, который приехал на вызов. Я еще раз хочу подчеркнуть только одно, что вне зависимости от возраста такой постановки нет, такой установки нет и быть не может. Все зависит только от состояния больного.
Профессия врач. Подготовила передачу Марина Катас. Впервые в эфире 5 ноября 2003 года.
Говорит Радио «Свобода». Здравствуйте! У микрофона Марина Катас. В эфире воскресная программа «Профессия врач». И сегодня гость студии «Радио Свобода» – главный врач станции скорой медицинской помощи города Москвы профессор Игорь Элькес. В течение этого часа мы будем говорить о проблемах службы скорой помощи, о том, кто работает на скорой и почему. Игорь Семенович, а почему вы пришли работать на скорую?
Ну, у меня был дедушка, который работал просто фельдшером в деревне под Одессой, откуда, собственно, мои корни, хотя я родился в Москве, корни моих родителей. И дедушка был фельдшером, и фамилия у него была фельдшер. Дедушка был очень уважаемый деревни человек. Я очень много, хотя я очень смутно его помню, очень много хорошего о нем слышал. И, по-видимому, вот эти вот все детские, так сказать, разговоры, впечатления детские, они как-то настроили на то, что я уже в школе знал, что я хочу быть врачом. Правда, сразу врачом не получилось, потому что я никак не мог поступить в медицинский институт. Я поступал во второй медицинский институт, и поскольку меня туда не принимали, я пошел во второе медицинское училище, хотя рядом с домом были другие медицинские училища, потому что второе медучилище, как-то мне казалось это преемственно. Окончил медучилище, и вот после окончания медицинского училища пошел на скорую помощь, потому что, учась в медицинском училище, мне очень хотелось работать на станции скорой помощи, и, так сказать, иногда, пристраиваясь какой-то из бригад скорой помощи, я ездил, помогал, старался чем-то быть полезным и очень-очень рвался. И вот после окончания второго медицинского училища имени Клары Цеткин, кстати, которая недавно отметила свое 80-летие, я пришел на станцию скорой помощи, на центральную подстанцию. И вот 42 года работаю там.
Спасибо, Игорь Семенович. Во второй половине часа Игорь Элькис ответит на вопросы наших слушателей. А для начала я предлагаю послушать репортаж моего коллеги Мумина Шакирова, который целый день сопровождал врачей скорой помощи на выездах.
Что случилось? Телефон ваш 2509. Улица, дом, корпуса нет, квартира, подъезд, этаж, кодовый замок 10. Так, сколько ребенку лет? Фамилия его? Температура какая сейчас? Ждите, будет скорая.
Центральный зал станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова города Москвы. Семиэтажное здание главной диспетчерской службы 03 стоит в центре столицы, неподалеку от корпусов известного института имени Склифосовского. На телефонные звонки отвечают одновременно более 100 операторов и врачей. Возглавляет городскую службу 03 доктор медицинских наук профессор Игорь Эльскис, который считает компьютерную систему скорой помощи самой современной и лучшей в России. Специально разработанная программа четко определяет категорию срочности вызовов.
Программа рассчитана таким образом, что она определяет категорию срочности вызова. Первое – это улица, общественные места, учреждения и угрожающие жизни состояние на квартирах. Вторая категория – это обострение хронических заболеваний на квартирах. И третья – так называемые поликлинические вызовы, когда температурка, померить давление и так далее, и так далее.
Если оператор, а это сотрудник с дипломом медучилища, не в состоянии принять правильное решение, на помощь к нему приходит штатный врач, который сидит рядом за соседним компьютером. За сутки главная диспетчерская служба получает до 10 тысяч звонков. Врачи должны уметь определять, когда вызов обоснованный, а когда нет.
Мы это определяем только по телефонному звонку. Что нам больной говорит, то мы принимаем во внимание. Конечно, мы как бы немножко усиливаем диагноз, ставим предположительный диагноз, гипертрофируем его, чтобы как-то бригаду направить на именно исключение острой патологии. Все хроническое лечится в поликлинике, а острые патологии – это наши.
Бывают такие моменты, когда вы даете какие-то советы?
Да, или... безусловно. Медэвакуатор записал карточку, а я разговариваю с больным и выясняю, что, в общем-то, острая ситуация там никакой не предвидится. И тогда я пытаюсь дать больному совет, что можно сделать без скорой помощи самому дома.
В этом же зале сидят детские врачи, также готовые прийти на помощь операторам, принимающим прямые звонки от москвичей.
Последнее решение – это консультация ребенка по поводу острого цистита. Но мама просила именно проконсультировать. Дальше ребенок будет лечиться под наблюдением участкового педиатра. При необходимости, естественно, что мы отправляем бригаду при острых состояниях, при желании мамы. Но если мама желает просто проконсультироваться, значит, мы даем консультацию.
За первые 5 часов смены с 6 до 11 часов утра 16 декабря 2002 года компьютеры центрального зала не зарегистрировали ни одного летального исхода по Москве, хотя за сутки в столице умирает и гибнет в среднем около 300 человек. Главный диспетчерский зал работает в безостановочном режиме. Врачи и операторы заступают на службу в 6 утра и заканчивают смену ровно через сутки. До следующей вахты целых 4 дня. Работа за компьютером отнимает много сил, и через каждые 2 часа операторы уходят на 20-минутный перерыв. Персонал отдыхает в специально отведенной комнате, где есть телевизор, музыкальный центр и удобные кресла. В соседних помещениях – кухня, туалетная комната, душевая и даже специальные кушетки для ночного трехчасового сна. 03 – это видимая и невидимая служба. Команды отдаются через главный диспетчерский пункт. Всего в столице 54 подстанции, насчитывающие 800 бригад скорой помощи. Первый выезд в истории Москвы был осуществлен 15 октября 1900. 1919 года. Сегодня центральную подстанцию возглавляет кандидат медицинских наук, врач Леон Акопов.
Мы обслуживаем 4 округа. Центральный, северо-восточный, восточный и северный. Плюс тому, что когда что-то случается, не приведи Господь, в центральной части города, это вообще всегда все наше.
Каждые 5-7 минут бригада скорой помощи, состоящая из 3 врачей и водителя, выезжает на вызов. Поступила информация. На проспекте Мира у магазина «Одежда» мужчина средних лет получил травму. Буквально через 10 минут машина скорой помощи на месте происшествия. Врачей встречают милиционеры. Прапорщик Анатолий Гилетюк докладывает обстановку.
Мы приехали, мы его вывели с магазина. Он уже такой был.
А здесь участковый был.
Участковый. Он его оплевал всего, и он поехал умываться. Он всех оплевал, начиная с продавца чайно. Он не у меня. Спиртным от него не пахнет.
Мужчина с разбитой губой в наручниках припровождается в машину скорой помощи. Там ему обрабатывают рану. Выясняется, что он был избит теми людьми, на кого и нападал. Бригаду возглавляет врач Александр Поздняк, который принимает решение госпитализировать пациента.
Первая градская больница занимается травмами челюстно-лицевой области. Вот в связи с этим вот такая далекая госпитализация. Видите, состояние неадекватное, агрессивное. Все милиция сделала правильно. Так что здесь это надо наблюдать его.
Станция скорой помощи обслуживает не только москвичей, но и всех тех, кто приезжает в столицу.
Рассказывал Мумин Шакиров. Игорь Семенович, вы проработали на скорой 42 года, из них 9 лет возглавляете эту службу. Ведь это довольно тяжелая работа, и пациенты не всегда самые приятные. Вас это не смущает?
Ну, наверное, где-то когда-то и смущает. В целом, конечно, не смущает, потому что врач скорой помощи – это, как правило, люди, которые настолько любят эту службу и не мыслят себя без работы вне ее, что, так сказать, по-другому не бывает. Я могу сказать, что мы недавно отмечали 80-летие, ну, 3 года тому назад, 80-летие станции скорой помощи, которая в 1919 году открылась как станция, хотя первые кареты скорой помощи были открыты в Москве на пожертвование великой княгини Ольги Купчихи Кузнецовой в 1898 году при Тверском, Ямском и Сокольнических полицейских участках. И поэтому старые москвичи порой говорят, приехала карета скорой помощи. Так вот, мы отмечая эту юбилейную дату, я попросил, чтобы мне дали количество людей, которые отработали свыше 20 лет. Их, как оказалось, 850. Это большая цифра. Это люди, которые, невзирая на всю тяжесть этой работы, она действительно очень тяжелая. Понимаете, ночью пустой подъезд, порой плохо освещенный, неизвестно, кто тебя встретит, как тебя там встретят, с какой агрессией или с какой улыбкой. Понимаете? И все это надо каждый день переживать и быть на грани всех тех социальных проблем, которые есть в городе всегда. Так сказать, ты можешь приехать к бабушке, которая была всю жизнь учительницей и которая, так сказать, мило с тобой беседует и предлагает чайку, и можешь приехать тут же на другую квартиру, где с тобой похоронят. Хамски говорят, и дом, так сказать, полный хрусталя и хамства. Но люди настолько привыкают, и, в общем-то, за те небольшие деньги, которые они получают, они работают и получают от этого удовольствие.
Ну, кстати, о деньгах. Ведь врачи скорой, хотя они, может быть, не самые низкооплачиваемые врачи в России, но ведь зарплаты довольно небольшие. Насколько я знаю, от 4 до 5 тысяч рублей в месяц. Почему у вас нет текучести кадров?
Ну, сказать, что у нас нет текучести кадров, это неправильно. Она у нас, к сожалению, есть. На сегодняшний день на станции не хватает более 1000 врачей скорой помощи. Но сегодня станция – это та организация, которые, в общем-то, с пониманием относятся и правительство Москвы, и комитет здравоохранения Москвы. Мы имеем специальную, так называемую, как мы ее называем, мэрскую доплату. Мы, так сказать, у нас есть ночные и колесные, и все вот эти вот наши доплаты, которые сегодня делают заработную плату работников станции скорой помощи наиболее высокой среди всех медицинских работников города Москвы. Ну, а если брать коллег со станции скорой помощи других регионов России, то она реально в 2 раза выше, чем в других городах. Но в целом все равно зарплата недостойна той работы, которую выполняют данные работники.
Так почему же они идут работать в скорую? Что это за люди? Что за тип личности?
Ну, наверное, люди, которые влюблены в эту работу, которые не понимают себя вне этой работы и не могут уйти, потому что, вот, например, когда началось вот рыночные эти отношения, когда появились частные структуры медицинские, много хороших врачей ушли в эти частные структуры, и некоторые остались там, потому что там платят значительно больше, но некоторые вернулись, и вернулись только потому, что говорят, ну, не могу, ну, тянет, ну, снится ночами она, эта скорая помощь.
Thank you.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Профессия врач». Гость нашей студии – главный врач Московской службы скорой помощи Игорь Элькис. Ведет программу Марина Катес. Игорь Семенович, вот вы сказали, что часть ваших сотрудников не так давно пыталась устроиться в платной медицине, потом вернулась обратно в скорую. А как вы считаете, вообще медицина должна быть платной или бесплатной для пациента? И кто должен оплачивать медицинские услуги?
Для пациента, особенно нашего пациента, которых мы обслуживаем, она, безусловно, должна быть бесплатной. Так сказать, платной медицины сейчас практически нет, мы это прекрасно понимаем. Это либо бюджетное финансирование, и станция скорой помощи состоит на 100% бюджетном финансировании Комитета здравоохранения Москвы и правительства Москвы. Мы полностью финансируемся правительством Москвы. Вот. Либо это финансирование в рамках обязательного медицинского страхования, так сказать, через страховые компании. Поэтому говорить о том, что медицинское, так сказать, обеспечение бесплатное, у нас его практически нет. Но еще раз хочу сказать, что такие аварийные службы спасения здоровья, которым является станция скорой помощи, например, должна быть только бесплатной.
Но вот сейчас большинство граждан России имеют карточки медицинского страхования, и при обращении в медицинские учреждения обычно просят предъявить номер медицинского страхования. Если скорая подбирает на улице или приезжает на вызов, а у пациента нет этой карточки?
Для нас абсолютно не важно, где родился этот пациент, какой национальности, откуда он приехал, есть или нет у него карточки медицинского страхования, это полис, страховой полис, так называемый. Для нас важно только одно, что случилось и где случилось. Вот это два момента, на которые мы обращаем внимание. Поэтому, если приедет скорая помощь и начинает спрашивать о страховом полисе, это неправильно. Она не должна спрашивать этот страховой полис, и мы должны работать вне страхового полиса.
Ну вот очень часто бывают случаи, когда пожилые люди, одинокие, прямо скажем, уже просто старые, вызывают скорую, потому что они плохо себя чувствуют. И врач скорой понимает, что госпитализация в данном случае мало что даст пациенту. То есть человек просто очень стар. И кто принимает решение, вот госпитализировать больного или оставить его дома?
Ну, приезжает медицинский работник, который видит этого больного, и который, вне зависимости от возраста, если это острая ситуация, это острое состояние, которое требует госпитализации, то еще раз подчеркиваю, вне зависимости от возраста, он будет доставлен больной в стационар, и там уже окончательно принимается решение о приемном покое непосредственно врачом стационара, потому что скорая помощь, она ведь не госпитализирует. Приехавший врач, фельдшер на вызов, он смотрит данного конкретного больного, он видит ту ситуацию, и, по его мнению, ситуация требует доставки в стационар. Больной доставляется в стационар, осматривается в приемном покое, делается необходимое исследование, и уже там окончательно принимается решение о госпитализации в данную больницу. Ну и, в общем-то, из числа доставленных в стационар, как правило, абсолютное большинство госпитализируется. И принимает решение тот медик, который приехал на вызов. Я еще раз хочу подчеркнуть только одно, что вне зависимости от возраста, такой постановки нет, такой установки нет и быть не может. Все зависит только от состояния больного.
Но часто скорой, довольно часто, скорой приходится выезжать на происшествие на улицах. Либо это ДТП, либо это какая-то драка, приведшая к нанесению тяжких телесных повреждений. И здесь врачи скорой сталкиваются с работниками милиции. Вот как складываются отношения представителей различных органов, вот милиции и скорой?
Ну, как правило, это уважительные друг к другу отношения, именно милиции и скорой. Потому что, так сказать, с милицией помогает станция, бригадам скорой помощи, которые находятся на вызове. Она должна помогать по положению о своей работе, она обязана это делать. И я могу сказать только одним словом, что это действительно уважительные отношения. Я не знаю, чтобы милиция нахамила станции скорой помощи, что-то сделала не так. Это бывает крайне редко.
Ну вот мы с вами незадолго до этого говорили о платной медицине. Сейчас в Москве, насколько я знаю, существует по крайней мере 5 платных служб скорой помощи, как они называются. Чем они отличаются от вашей службы?
Ну, по моим данным, их, наверное, уже больше 10. платные структуры, это не бригада скорой помощи в понимании скорой помощи. Это медицинские учреждения, которые работают в рамках добровольного медицинского страхования. Когда человек имеет возможность и оплачивает эти услуги, эта бригада выезжает на дом. Это практически медицинская помощь на дому. Это не служба скорой помощи, которая выезжает на экстренные ситуации, угрожающие жизни больного. Я даже хочу сказать, что тогда, когда происходит что-то серьезное, люди, во-первых, начинают обращаться на 03, вне зависимости от того, что они застрахованы, потому что есть еще один момент, предположим, само медицинское учреждение, где он застраховался, находится где-то на Тверской улице, а проживает он в конце Ленинского проспекта. Пока эта бригада приедет с Тверской в конец Ленинского проспекта, пройдет достаточно много времени. А наши бригады расположены под станциях, районы которых имеют рассчитаны на 15-минутную максимально транспортную доступность. То есть мы приедем быстрее, чем эта структура при наличии бригады. И если происходит что-то серьезное, как правило, вызывают скорую помощь.
А были в вашей практике или в практике ваших коллег случаи, когда стационар больницы отказывалась принять того пациента, которого привезла скорая?
Она не отказывается принять, она его обязательно принимает. Я еще раз говорю, на уровне приемного покоя больной обследуется, больной смотрится, и если есть необходимость госпитализации, его доставляет уже непосредственно на этаж, госпитализирует. Ему отказывают в госпитализации тогда, когда в этом нет необходимости.
То есть все равно решение принимает врач скорой?
Врач скорой о доставке в приемное отделение, а непосредственно дальше уже принимает врач приемного отделения стационара.
А если родственники пациента просят отвезти в какую-то конкретную больницу, это принимается во внимание?
Да, безусловно, принимается, но у нас есть, ваш корреспондент видел это, разработанная система, автоматизированная система управления госпитализацией города. В городе работает 65 тысяч коек на станцию скорой помощи, то есть на прием больных по скорой помощи. Разработана система, в основе которой заложено, чтобы в этой больнице, куда должен быть доставлен больной, был тот профиль заболевания, который непосредственно у этого больного, заболевание, которое определил врач скорой помощи, чтобы, так сказать, этот случай, который произошел, был наиболее близко расположен к месту происшествия либо заболевания, к той квартире, где это находится, и чтобы в течение 30 минут в эту больницу не доставляли больных подобного профиля, чтобы просто не завалить больницу. Это так теоретически. По жизни порой происходит тогда, когда ему предлагают, предположим, первую городскую больницу. Он говорит: вы знаете, я туда не поеду. У меня там умерла мама. Я бы не хотел туда поехать. Безусловно, это принимается во внимание и принимается какое-то другое решение. Но это не решение вот так, как хочет диспетчер отдела госпитализации, а на основании автоматизированных систем управления ОСУ госпитализации, где, так сказать, заложены все движения коечного фонда Москвы по скорой помощи. И если, предположим, больной просит, я хочу только в Боткинской. А Боткинская сегодня закрыта в связи с перегрузом. Мы говорим, мы не можем отвезти в Боткинскую больницу, мы можем отвезти в первую городскую, потому что Боткинская закрыта, или наоборот.
Спасибо. На мои вопросы отвечал главный врач службы скорой помощи Москвы профессор Игорь Элькис. У представителей многих профессий существуют свои профессиональные гимны. Александр Розенбаум написал песню «Врача скорой помощи».
Светофоры, дайте визу, едет скорая на вызов. Кто это на Пушкарской задыхается? Есть тревога на лице, есть магнезия в шприце. Сейчас она там быстро оклемается. А с Пушкарской на гражданку два ханыги с позаранку выпили полбанки и решили вдруг, что один из них не прав, результат в башке дыра. Вот что значит глаз налитый поутру. И в кресты, и в Эрисмана, и в Скворцова, и в Степана возим мы клиентов круглосуточно. Пьяных, битых, алкашей, трупы психов, малышей. Скорое занятие не шуточно. 9-9-8-8, снисхождения не просим. Трудимся, как негры на плантациях. Самая передовая, образцовая, лихая, первая гвардейская подстанция.
Игорь Семенович, эта песня про вас?
Да, конечно, это про службу скорой помощи, потому что она мало, в общем-то, чем отличается в Питере, в Ленинграде, где работал Розенбаум на станции скорой помощи, на первой подстанции, кстати, работал там, действительно. И, в общем-то, это про скорую помощь крупных городов. Это про нас песня.
Продолжим программу «Профессия врач» после краткой сводки новостей. И тогда главный врач Московской службы скорой помощи Игорь Элькис ответит на вопросы наших слушателей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Профессия врач. Гость студии – главный врач станции скорой помощи Москвы профессор Игорь Элькис.
Будьте любезны, ответьте мне на такой вопрос. Вот когда в квартире есть тяжело больной, лежачий, и у него очередной приступ, это вот у меня мама, я вызываю скорую. А скорая, значит, говорит, что нужна срочная госпитализация. Но скорая не располагает носилками. Как в данном случае человека довести до стационара?
Я, откровенно говоря, несколько удивлен и поражен. У нас 840 бригад, которые, согласно ГОСТа, работают на санитарном автотранспорте, обязательно обеспеченным носилками. У нас есть носилки простые, у нас носилки есть так называемые с ногами, которые вот едут, если видите. Это что-то, извините, мне непонятно. Если можно, мне дайте эти данные, когда к вам приехала скорая помощь без носилок. Это для нас это нонсенс.
У нас еще звонок. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Семенович, скажите, пожалуйста, вам известны факты вымогательства со стороны бригад скорой помощи? Такие случаи, когда предлагаются лекарства за определенную стоимость, там цену называют. И что мы должны делать в таком случае? Как нам быть? Мы должны записать номер машины, мы должны записать фамилии врачей. По какому телефону мы должны заявить об этом?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. Я могу сказать, что на станции скорой помощи штат ее составляет 10,5 тысяч человек. Основная масса людей, работающих на станции скорой помощи, это люди, которые самозабвенно относятся к своей работе. Я, как главный врач, хочу им порой поклониться в ножки, в ноги за их работу. Но есть люди, которые вымогают. И случаи, о которых вы говорите, мне, безусловно, известны. Я вам хочу сказать только одно. Если кто-либо, когда-либо к вам приехал и сказал, что он может сделать вам то лекарство, которое вам поможет, но он его сам купил и ему нужно заплатить столько-то, либо вас нужно отвезти в больницу. И он сказал, что он может отвезти в больницу, но только в ту больницу хорошую, где вы будете лежать в палате, а не в коридоре, тогда, ну, это надо заплатить столько-то рублей. Я прошу набрать 03 и попросить соединить вас с ответственным врачом. Честно говоря, мало этой бригаде не покажется.
Профессия врач. Подготовила передачу Марина Катас. Впервые в эфире 5 ноября 2003 года.
На волнах Радио Свобода воскресная программа «Профессия врач». Микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии главный врач станции скорой медицинской помощи города Москвы профессор Игорь Элькис. Позднее Игорь Семенович ответит на вопросы наших слушателей. Но до этого я хотела бы поговорить о том, чем отличается российская служба скорой помощи от аналогичных медицинских служб других стран. Помощь существует во всех странах мира. В Нью-Йорке, если вам срочно нужна полиция, пожарная служба или скорая помощь, звонят по одному и тому же телефону – 911. Наш нью-йоркский корреспондент Владимир Морозов беседует с сотрудницей Ассоциации нью-йоркских больниц Дорис Валис.
Диспетчерский пункт получает звонок и решает, куда его направить – полиции, пожарным или медикам. В последнем случае вас соединяют со службой скорой медицинской помощи. Там решают, какого рода помощь вам нужна. Если это инфаркт, инсульт или что-то столь же серьезное, то на место выезжает машина скорой помощи, оборудованная системами жизнеобеспечения. Если случай попроще, например, человек сломал руку, но сам пойти в больницу не в состоянии, то к нему направляют скорую, предназначенную просто для перевозки больных. Соответственно, разную подготовку имеют и команды этих машин. Профессии людей, которые там работают, называются paramedics и medical technician. В англо-русском словаре эти слова переводятся как медсестра, санитар и лаборант. Но это не совсем точно. Чтобы стать медсестрой даже на стартовом уровне, необходимо закончить колледж. От персонала скорой помощи требуются только специальные курсы, которые не дают права работать в больнице. Миссис Валис, скажите, кому подчиняется в Нью-Йорке скорая помощь? Больницам или это самостоятельная организация? Машины скорой помощи подчиняются или управлению пожарной охраны Нью-Йорка, или одной из 30 крупных больниц города. Те и другие укомплектованы точно такими же специалистами. В какую больницу направить пострадавшего и какую машину за ним послать, решает диспетчер, который по компьютеру и по радио поддерживает постоянную связь с экипажами машин скорой помощи и знает, где какая из них находится. Если человек пострадал при пожаре, его везут в ближайшую больницу, где есть противоожоговый центр. Пострадавшего в автомобильной аварии доставляют в травматологические центры. По закону и службы скорой помощи, и все, в том числе и частные больницы, обязаны оказать человеку помощь, независимо от того, есть ли у него медицинская страховка или нет. Отдельного телефонного номера для скорой помощи нет, так как в ряде случаев на место выезжает и полиция, или пожарная охрана. Нью-Йорк забит машинами, и по нему не так просто проехать. Поэтому полицейские и пожарные проходят специальные курсы, и если они попадают на место происшествия раньше медиков, то могут оказать и самую необходимую медицинскую помощь. Скажите, бывают случаи, когда по срочному вызову выезжают и врачи? Нет, ни на одной машине скорой помощи врача нет. Команда машин, санитары и лаборанты могут оказать достаточную помощь на месте. Например, с помощью дефибриллятора они могут, так сказать, снова запустить остановившееся сердце. Могут дать лекарства, чтобы стабилизировать состояние больного на те 10 минут, которые его везут до ближайшей больницы. Есть и еще одна чисто экономическая причина, по которой врачи не выезжают на вызов. Это обошлось бы слишком дорого. Врач отделения скорой помощи получает в среднем 17 тысяч долларов в месяц, а члены экипажа скорой, соответственно, санитары – 3,5 тысячи и лаборанты – меньше 3 тысяч долларов в месяц. График работы врачей, как и у всех служащих. У персонала машин скорой помощи он может быть самым разным и зависит от администрации той или иной больницы. Интересно, что кардиологи, хирурги и многие другие категории врачей получают больше своих коллег, занятых в отделении скорой помощи. Что привлекает людей в менее доходную профессию? Рассказывает сотрудница Американского объединения врачей скорой помощи Колин Хорн.
Well, Я
думаю, врачами скорой помощи становятся люди с авантюрной жилкой, которые интересуются различными отраслями медицины и предпочитают каждый день решать новые задачи. Есть такие люди, которым лучше работается в состоянии стресса. Кстати, многие из врачей скорой помощи, прежде чем пойти на медицинские факультеты, по несколько лет отработали санитарами и лаборантами на машинах скорой помощи и поняли, что это как раз то, что им нужно. Добавим, что в глазах американцев скорая помощь одна из наиболее популярных отраслей медицины. Трудно сделать фильм или телесериал про обычных медиков. Гораздо проще про скорую помощь, сотрудники которой встречаются с самыми разными людьми, попадают в различные опасные и забавные переделки. Несколько лет подряд одним из самых популярных телесериалов был «ER» – красочный рассказ о работе отделения скорой помощи.
Это был материал нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова. Игорь Семенович, с вашей профессиональной точки зрения, условия работы американских медиков сильно отличаются от российских? Я не имею в виду зарплату.
А я ее имею в виду, потому что она как раз и отличает очень сильно. Другое дело, что у нас разные концепции к понятию о службе скорой помощи. Российская концепция скорой помощи, которая начиналась, как я уже сказал, в 1898 году и сразу же на скорой помощи работали врачи, она отличается от европейской и американской концепции службы. В России...
У нас звонок в студии. Игорь Семенович, извините, я вас прервала. Представьтесь, пожалуйста.
Это мне?
Да.
Добрый вечер, Игорь Семенович. Меня зовут Андрей. Не могли бы вы ответить мне на такой вопрос? При спасении заложников из Норд-Оста знали ли врачи скорой помощи, какой именно антидот необходимо вводить? И что именно, с вашей точки зрения, является наиболее эффективным при обработке, так сказать, потенциальных пациентов?
Я могу ответить на этот вопрос, но я бы хотел бы сказать бы так, что служба скорой помощи, бригада скорой помощи, она оснащена всем необходимым, чтобы оказать медицинскую помощь от насморка до реанимационного пособия. И она, безусловно, была оснащена всем необходимым для того, чтобы оказать помощь и при спасении, так сказать, пострадавшим от терроризма в Норд-Осте. Мы много уже говорили на эту тему, и я бы, так сказать, может быть, сегодня даже не хотел бы, если сегодня, так сказать, программа посвящена скорой помощи, мне бы хотелось больше поговорить о скорой помощи, но я хочу сказать, что тот самый нулоксон, который необходим был как антидот при спасении заложников Норд-Оста, он на станции скорой помощи, на бригадах был в необходимом количестве.
У нас еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день, господа.
Добрый день.
Игорь Семенович.
Да, слушаю
вас. Беспокоит Владимир Никитович, Москва. Я вот хотел поблагодарить Радио Свободы, что все же она добралась до нашей скорой помощи. Но я утрирую это слово «добралась». Значит, два вопроса маленьких. Речь идет о чем? Вот когда перетаскивали, значит, после газовой атаки граждан по асфальту, СМИ показали несколько, по-моему, до десятки или больше машин скорой помощи, стоявших перекрытых, к сожалению, тяжелой техникой. Они не действовали. Вот тут один молодой человек задавал вопрос, почему все же они не действовали? Отаскали спецназовцы и прочие...
Простите, пожалуйста, Игорь Семенович уже ответил на звонок по Норд-Осту, и мы не хотели бы больше возвращаться к этой проблеме. Это была большая трагедия, но сегодняшняя программа посвящена врачам скорой помощи и проблемам скорой помощи. Поэтому, если у нас есть еще один звонок, мы его сейчас примем. Игорь Семенович, пока звонков у нас нет, поэтому давайте вернемся к проблемам американской скорой помощи. Вы начали говорить о том, чем отличается концепция американской от российской.
В России, да, извините, в России врача везут больному. В Америке, в Европе больного везут к врачу. Сказать о том, что это плохо, что плохо, вот это плохо, или это хорошо, или наоборот, этого нельзя, потому что и та, и другая система имеет свои положительные аспекты. Я могу сказать, мне приходится иногда бывать, не приходится, я бывал несколько раз в Соединенных Штатах Америки, и вот, находясь в Сан-Хосе на станции скорой помощи, я слышу такой диалог принимающего, так сказать, и больной говорит о том, что он перенес инфаркт миокарда, что в настоящее время он, так сказать, у него сильные боли за грудиной, и он покрывается каким-то потом. То есть он рассказывает тяжелую коронарную патологию. К нему быстро достаточно приехали парамедики, они его через 15-20 минут доставили в стационар, но я задаю вопрос руководителю этой службы Сан-Хосе. Скажите, пожалуйста, вот за 15-20 минут с этим больным может произойти все, что угодно, и ему нужен врач моментально, тут же. Он со мной полностью согласился, при этом, правда, сказав, что у нас в Соединенных Штатах Америки врачи получают очень много, и мы не можем держать на скорой помощи врачей.
У нас еще один звонок в студии. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Александр, Москва.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Игорь Семенович, у меня такой вопрос. На моих глазах знакомого бомжа скорая помощь от Патриарших прудов отказалась принять. Мотивы, что он был в состоянии опьянения. Через 40 минут он от сердечного приступа скончался. Они сказали, не наш клиент. Несет ли какую-нибудь ответственность врач в этой ситуации?
Ну, врач несет, согласно законодательству, ответственность и дисциплинарную, и уголовную в случае, так сказать, уголовного деяния не, так сказать, правильно. В данном случае, который вы описываете, мне бы хотелось знать, когда это было, так сказать, чтобы разобраться и чтобы, может быть, вам ответить потом. Я надеюсь, что мне дадут все данные, если они у вас есть. Но я могу ответить однозначно. В данном случае, если у больного сердечный приступ, вне зависимости от того, бомж он, профессор ли он, еще кто-либо, мы обязаны оказать помощь и при необходимости доставить его в стационар.
У нас еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Игорь Семенович.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Мила Викторовна, будьте любезны, ответьте мне на такой вопрос. Вот когда в квартире есть тяжело больной, лежачий, и у него очередной приступ, это вот у меня мама, я вызываю скорую. А скорая, значит, говорит, что нужна срочная госпитализация. Но скорая не располагает носилками. Как в данном случае человека довести до стационара?
Я, откровенно говоря, несколько удивлен и поражен. У нас 840 бригад, которые, согласно ГОСТа, работают на санитарном автотранспорте, обязательно обеспеченным носилками. У нас есть носилки простые, у нас носилки есть так называемые с ногами, которые вот едут, если видите. Это что-то, извините, мне непонятно. Если можно, мне дайте эти данные, когда к вам приехала скорая помощь без носилок. Это... Для нас это нонсенс.
У нас еще звонок. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Семенович, скажите, пожалуйста, вам известны факты вымогательства со стороны бригад скорой помощи? Такие случаи, когда предлагаются лекарства за определенную стоимость, там цену называют. И что мы должны делать в таком случае? Как нам быть? Мы должны записать номер машины, мы должны записать фамилии врачей. По какому телефону мы должны заявить об этом?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. Я могу сказать, что на станции скорой помощи штат ее составляет 10,5 тысяч человек. Основная масса людей, работающих на станции скорой помощи, это люди, которые самозабвенно относятся к своей работе. Я, как главный врач, хочу им порой поклониться в ножки, в ноги за их работу. Но есть люди, которые вымогают. И случаи, о которых вы говорите, мне, безусловно, известны. Я вам хочу сказать только одно. Если кто-либо, когда-либо к вам приехал и сказал, что он может сделать вам то лекарство, которое вам поможет, но он его сам купил и... Ему нужно заплатить столько-то, либо вас нужно отвезти в больницу. И он сказал, что он может отвезти в больницу, но только в ту больницу хорошую, где вы будете лежать в палате, а не в коридоре. Тогда, ну, это надо заплатить столько-то рублей. Я прошу набрать 03 и попросить соединить вас с ответственным врачом. Честно говоря, мало этой бригаде не покажется. Мы разбираемся очень жестко с ними, потому что мы понимаем, мы живем, ходим по земле, мы понимаем, что врачи иногда благодарят им, говорят спасибо, но вымогательство Нет, не должно быть, потому что нет никаких оснований для него, для этого. Станция скорой помощи еще раз обеспечена всем необходимыми лекарствами для того, чтобы оказывать помощь при насморке и при реанимационном пособии.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Профессия врач». Гость нашей студии – главный врач Московской службы скорой помощи Игорь Элькис. Ведет программу Марина Катес. У нас еще один звонок в студии. Я прошу вас, говорите.
Алло, это Елена Никитична. Вы знаете, скорая помощь до сих пор работает очень плохо по вызовам. Я ведь лет назад у меня к маме скорая помощь приехала через 3 часа. А в прошлом году у моей соседки приехала через 1.5 часа.
Я, откровенно говоря, не понял, в чем вопрос. В репортаже, который был со скорой помощи, в нем было сказано, что прекрасно понимая, что мы не можем одинаково быстро обслужить тот вал выездов, который валится на станцию скорой помощи, а порой это до 10 тысяч выездов в сутки по всем службам станции, мы разработали 3 категории срочности. Первая категория срочности – это улицы, общественные места, учреждения и угрожающие жизни состояния на квартирах. У нас нормативы разработаны, доезды, нормативы доезда на эти категории срочности. Так вот, первая категория норматива до 20 минут, вторая категория норматив до 30-45 минут, а третий норматив до часа. И мы на некоторые вызовы приезжаем в течение часа. Но тогда, когда идет огромное количество выездов, тогда, когда машина по трафику, по тем пробкам, которые есть в Москве, порой не может проехать, легче пройти пешком, мы действительно приезжаем через час-полтора, но это порой не наша вина, сколько наша беда.
Спасибо большое, Игорь Семенович. У нас еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
Алло,
в эфире.
Здравствуйте, это я, да?
Да.
Александр Рудольфович. У меня произошел 4 года назад такой случай. У меня был тяжелый приступ. И вызвали мне отложку. Она приехала, сделала укол внутривенный, но не помогает. Приступ не купирован. И врач или фельдшер скорой помощи сказал, что он может отвезти только в том случае, если будет направление от врача. И вот жена побежала срочно в поликлинику. И повезло, что врач был, он пришел, написал направление. И только после этого меня отвезли в больницу, где, конечно, госпитализировали.
Ваш вопрос.
В чем в таком случае, если тоже ситуация тяжелая, помощь не оказывается, надо просто повторить звонок 03?
Нет, я не понял, откровенно говоря, кого вызвали, не отложку, потому что 03 сама служба скорой помощи имеет право доставки больных в стационары. Для этого есть специальные сопроводительные листы. Никакого направления от поликлиники не нужно. Врач заполняет сопроводительный лист и с ним доставляет больного в стационар.
У нас еще последний звонок, который мы можем принять в рамках этой программы. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Игорь Семенович, вопрос номер один. Скорая помощь обслуживает, работает неплохо, но прибывает скорая помощь, тяжело больного вынести некому. Санитаров скорой помощи нет, водители не хотят. Врач, конечно, естественно, не сможет. Мне приходилось неоднократно 70-летнему вытаскивать парусиновых носилках. Носилки есть. Когда же будет решаться вопрос? В Советском Союзе не решен, и в России вопрос с санитарами в скорой помощи. Сельцовский от этого отказывался. Но вы-то можете, может быть, министра здравоохранения подключить к этой проблеме?
Значит, я хочу сказать, что только Москва имеет фельдшеров на станции скорой помощи вместо, так сказать, других санитары, где есть на маленьких городах. Вот это я хочу сказать. Но дело же не в этом. Дело в том, что фактически нет, так сказать, работников, нет людей, которые хотели бы пойти на эту работу. Это действительно проблема. У нас 65% работающих на станции скорой помощи – это женщины. И вообще в здравоохранении России большинство – это женщины. Это действительно проблема. Но как решалась эта проблема? Мы доплачиваем 30% за переноску носилок водителям. Они обязаны помогать. И то, что они говорят, что они этого не будут делать, это неправильно. Они обязаны. Конечно же, приехавшая бригада, когда необходимо вынести больного на носилках из квартиры и нет грузового лифта, просит оказать ей помощь мужчинами, которые есть. Ну, это факт, от которого отказаться невозможно, действительно так. И я, как главный врач станции скорой помощи, вас прошу, кто слушает нас, если есть возможность помочь, помогите.
Спасибо, профессор Элькис. Врачи и пациенты вынуждены помогать друг другу просто потому, что от их общих усилий подчас зависит жизнь больного. Хотя нередки случаи, когда даже столь простое действие, как спустить с пятого этажа носилки с лежачим больным, выполнить некому, потому что сам больной одинок и стар, а будить соседей среди ночи – дело не всегда благодарное. И тем не менее, больные и немощные могут рассчитывать только на наше милосердие, как ни старомодно звучит это слово. Хотя бы потому, что в роли немощного в любой момент может оказаться молодой и сильный, который мгновение назад даже представить не мог, что ему может потребоваться помощь посторонних. Помощь для многих – единственный шанс остаться в живых. Это служба, к которой обращаются, когда нет времени на ожидание. Врач скорой помощи – это не профессия, это состояние души. Он принимает решения за считанные секунды и берет на себя ответственность за все последствия. О своих коллегах рассказывает обозреватель «Радио Свобода», врач по первому образованию Елена Фанайлова.
Врач скорой помощи думает быстро. Если он будет думать медленно, ему придется отказаться от этой работы. У него руки хирурга, однако он делает работу медсестры и санитара. Персонала на русской скорой обычно не хватает. У врача скорой крепкие нервы, несмотря на присущую ему социальную брезгливость. Он имеет дело с наркоманами, алкоголиками и бомжами. Он видит некрасивую смерть и трагическую бедность. Он наблюдает такие нравы, которые не описаны даже в русской классической литературе. Но он входит и в самые богатые и респектабельные дома, квартиры новых русских и популярных актеров, студии модных дизайнеров и молодых банкиров, поскольку у всех людей возможны отравления и обмороки, аппендициты, прободная язва, гипертонические кризы и сердечные приступы. Такой опыт делает человека философом. Конечно, они, врачи скорой, адреналинщики, кофеманы и заядлые курильщики. Люди с другими качествами не выдержат сутки дежурства с часовым перерывом на сон в походных условиях. На дежурствах не пьют. Кофе со спиртом в поддерживающих дозах не считается. Это допинг, рабочий стимулятор. Если врач скорой будет пить на работе, он ее скоро лишится. Гуманизм и цинизм сочетаются в этой медицинской специальности в наглядных пропорциях. Есть легенды о врачах скорой, которые за ложный вызов в воспитательных целях вводили внутримышечно особо болезненные уколы. Есть истории о безграмотных докторах, которые отправляли больного на тот свет. Но есть и очевидцы того, как врач скорой проявил чудеса терпения, уговаривая бабушку ехать в кардиологию, или два часа сидел с молодой девушкой, которая не понимала, что с ней происходит, и при этом не взял денег. У врачей скорой помощи классовая неприязнь к милиции. Милиция и скорая сталкиваются на дорожных авариях, при бытовых трагедиях и теперь при освобождении заложников. У врача скорой помощи свободолюбивый характер. Кому еще, как не человеку с разнообразными интересами, нужны трое свободных суток после дежурства? Если они к вам опаздывают, что происходит нередко, у них на линии нет свободных бригад. Еще у них регулярно не хватает лекарств. В русской глубинке есть врачи, которые покупают препараты на свою копеечную зарплату. У них немного странные отношения со временем и пространством, как у всех, кто дежурит по ночам. Этот режим мог бы сделать из них неврастенников, если бы все они уже не были психопатами со склонностью к неожиданным просветлениям, как герой Николаса Кейджа, врач манхэттенской неотложки из фильма Скорсезе «Воскрешая мертвецов». Врачи русской скорой помощи смотрят на героев одноименного американского сериала с иронией, но они любят его смотреть. Скорая помощь в Нью-Йорке устроена иначе, чем русская скорая помощь, но они похожи. Все истории в мире устроены одинаково. Жаль, что русское кино теперь снимают в основном про бандитов.
Завершаем воскресный выпуск программы «Профессия врач». Сегодня на ваши вопросы в московской студии «Радио Свобода» отвечал главный врач станции скорой медицинской помощи города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Игорь Элькис. Над программой работали Мумин Шакиров, Владимир Морозов, Елена Панайлова, Елена Колупаева и Вера Политковская. Вела программу Марина Катас.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.